круглый клык, господин, которого вы назвали, называй его по имени. Мне всегда трудно было его выговорить, помолчав, признался варан. Подставка сопел. Бродил по кабинету, вороша бумаги носком комнатной туфли. Поглядывал на варана свирепо, почти с ненавистью. Двумя руками чесал щеки, отчего на бледной коже проступали красные полосы. Круглый клык. Там был тайник с императорскими деньгами? Вы ведь знаете, это ваша незыблемость. Знали и раньше. Не бывает таких совпадений, мрачно сказал подставка. Каких? Подставка снова засопел, поддал носком туфли особенно упрямый свиток, отчего тот взлетел чуть не под потолок. Ты не договариваешь. Что еще ты знаешь об этом Лере Алларуне? Что он умер? Да, к сожалению. Откуда ты знаешь, ты видел его труп? Я видел, как он падал с крылами в море. Обычно после такого полета труп нелегко найти. Как ты мог это видеть? Я был наверху. Длинная история. У меня была невеста полугорни. Я навещал ее. Крыламы в межсезонье нечастые гости, поэтому видел почти весь остров. Все смотрели.
Это правда, глухо сказал подставка. Но не вся. Там что-то очень интересное, варан. Что-то в этой истории. У меня прямо нос чешется. Взять бы тебя и разобрать на части. Узнать все, даже то, что ты забыл.
Варан содрогнулся. В полуприкрытых глазах его незыблемости мелькнул и тут же погас желтенький безумный огонек.
«Ну тогда ты сломаешься», — пробормотал подставка. «Всякая игрушка ломается, если хорошенько ее разобрать». «А ты мне нужен?»
«Да, очень нужен. Сколько раз за последние 5 лет менялся наместник лесного удела?»
6 раз.
«Умница. А маг? Императорский маг при нем менялся?»
«Нет».
«Правильно. Зигбам, добрый древний старикашка. Ты знаешь, кто был императорским магом на круглом клыке перед тем, как туда прибыл Лере Алларун?»
«Кто?»
«Старый Зигбам. Уже тогда старый. И уже тогда, ай, умница. Я и забыл ту давнюю историю с поддельными деньгами. Если Зигбам...» «Да-да...»
Императорский столб бродил по кабинету, бормоча под нос и думать, забыв о госте.
Варан сидел, опустив плечи, вдруг ощутив, что устал. Так устал, что, предложи ему подставка немедленно лишиться головы во славу империи, варан согласился бы, пожалуй, только бы поскорее.
Синие огоньки перемигивались с белыми. Он закрыл глаза, под веками у него прыгала, будто колючая звездочка. «Какой-то вопрос, который надо задать. Очень важный вопрос.
Ваша незыблемость». Варан с трудом разлепил губы. «Почему вы спросили о Лере Алларуне? Почему для вас так важно, что я его знал? Ведь он мертв. Вот уже больше 20 лет».
«Ты еще здесь?» — рассеянно спросил подставка.
«Ваша незыблемость не отпускала меня».
«Ты сбиваешь меня, ты мешаешь. Маг мертв, если его тело опознано и покоится в государственной усыпальнице после соответствующего обряда, а тела того бедного мальчишки нет, оно на дне».
«Разумеется, оно на дне, просто с этой работой становишься нервным, подозрительным. Хватаешь среди ночи ценнейших работников, запугиваешь, хочешь даже пытать. Молчи. Я сам знаю, что империя так велика, что на дальних ее окраинах люди слыхом не слыхивали об императоре. Но на дальних окраинах маги рождаются крайне редко. Молчи. Я знаю историю той сумасшедшей колдуньи, ты сам мне ее рассказал. Да заткнись ты, помолчи хоть минуту. Тот, кого ты искал, знаешь, мне сейчас не до тебя. Иди домой, увидимся завтра».
И двери кабинета разъехались, приглашая.
Лика кинулась ему на шею, прижалась мокрым носом и заплакала. «Неужели она меня любит?» — подумал Варан, расчесывая пальцами ее длинные светлые волосы. «Впрочем, после того, что с ней случилось, я единственный, кто видит в этой девочке человека. Да будь я стар, как море, и уродлив, как подставка, она все равно бы сейчас рыдала от радости, что я вернулся». «Чего ревешь, можно узнать?» — спросил он сварливо. «Я работаю, ясно? Чем реветь, пошли лучше поплаваем». Он велел включить все фонтаны и водопады. Морская вода развернулась перьями и причудливыми солеными цветами, и варан ожил, нырнул на гладкое белое дно, поднял на поверхность зеркальную ракушку и заставил Лику заглянуть в нее. «Видишь, какая? Самая красивая». Лика мельком на него взглянула, и варан вдруг понял, как это — читать чужие мысли. Лика подумала в этот момент, что если бы не выдающаяся эта красота, остаться бы ей дома с родителями, выйти замуж и никогда не узнать вкуса сладенького молока. Варану расхотелось купаться. Он оделся и позавтракал, вернее, велел одеть себя и накормить. Затем поехал в канцелярию и очень удивился, застав писцов на местах в полной тишине и сосредоточенности, выполняющих каждое свое задание. За ночными событиями он совсем забыл вчерашнего щелкуна. А писцы не забыли. Шелестела бумага, чуть слышно поскрипывали грифели, ни одна голова не поднималась, чтобы оглядеться по сторонам или перемигнуться с соседом. «Наверное, я перестарался», — с раскаянием подумал варан. Он побродил по собственному кабинету, потом бросил все и поехал к знакомому чиновнику, ведающему ремесленными кварталами столицы. «Не понял», — сказал тот, когда варан, морщась от неловкости, изложил свою просьбу. «Ты выставить ее хочешь? На улицу?» «Нет», — сказал варан, — «мне надо, чтобы в случае моей внезапной смерти она не пошла на корм саможоркам». «А-а-а», — протянул чиновник, — «это... да... Ты что, собираешься внезапно умереть?» «Не собираюсь, но ты помнишь, кому я служу?» Чиновник помрачнел и нервно оглянулся на двери. «Сделаешь или нет?» — спросил варан. Чиновник дернул головой. «Постараюсь». Варан поблагодарил и вышел, и уже на улице понял, что невольно ввел чиновника в заблуждение. Слова «кому служу» тот воспринял как угрозу, в то время как варан всего лишь хотел объяснить, что жизнь его традиционно висит на тонкой ленточке. Чиновничьи кварталы помещались в надземной части. Варан решил пройти под небом хоть несколько минут. Все лучше, чем в ожидании мерить шагами коридор, усланный мохнатой шкурой змеи Ха. Не прошло и минуты, как его догнали. Птичья площадка нависла над городом, невидимая снизу из-за скального выступа. На взлетной доске стояла полностью снаряженная крылатая повозка. По углам ее замерли четыре крыламы, и неподвижность их нарушалась только подрагиванием перьев, теребимых ветром. Рядом расхаживал человек в длинном плаще с капюшоном. Капюшон падал ему на глаза, оставляя открытыми огромные, вывернутые ноздри. «Нет времени», — сказал подставка, — «слушай внимательно. Во-первых, ты летишь в лесной удел с письмом к тамошнему наместнику и с отдельным письмом к тамошнему магу. Третье письмо тебе. Прочитаешь по дороге, если старый Зигбам водит делишки с сыном Шу». Ноздри подставки затрепетали. «Я мог бы дать тебе шептуна, это блоха, сажаешь ее в ухо и сразу понимаешь, когда собеседник лжет. Но ты будешь говорить с магами, значит, уловку не удастся скрыть. Я должен буду пробраться к бунтовщикам. Что ты, проще сразу скинуть тебя с этой скалы. Если среди них колдун, тебя раскусят мгновенно. Но мы с вами подозреваем Зигбама, а он помолчи». «Мы с вами никого не подозреваем. Мы просто проверяем одну вещь. Проведав Зигбама или снова наместника, ты полетишь на Круглый Клык». «Да, на Круглый Клык. Привезешь мне все тамошние архивы, вплоть до записок княжеского лекаря, какую траву принимать от поноса. Вот четвертое письмо для князя Круглоклыкского. С тамошним магом можешь вообще не встречаться». «Ага», — выговорил Варан. «Не ага», — вдруг рявкнул подставка. «Я знаю, смертью тебя пугать бесполезно, но если ты точно сделаешь, что я велел, я расскажу тебе все, что знаю о бродячей искре». «О чем?» «Ни о чем, а о ком? О бродячей искре, дурак! О печнике, которого ты искал и продолжаешь искать во сне».